человека. Почему государство наше российское сегодня так озаботилось воспитанием, в том числе и молодежи, именно курсы традиционных духовно-нравственных ценностей, повторяю, при том, что это компонент именно духовной культуры. А вот как раз потому, что именно традиционные ценности являются важнейшим компонентом российской государственности. Во всяком случае, сегодня вот такая теория
появляется. Будем активно обсуждать ценности еще раз почему.
В смысле, нет?
Но вы сказали, не будем углубляться ими.
Нет, я сказала, что мы будем, это будет процедура несколько упрощена обсуждение, что мы называем традиционными ценностями, потому что они прописаны в указе. То есть мы их прочитаем, а дальше уже мы будем обсуждать, и это, я думаю, будет не безинтересно каждому из нас, приведет на себя. Вот эти перечисленные в указе президента ценности лично для вас, они являются ценностями или нет? Вы все их разделяете или нет? И, кстати, очень интересный вопрос о мирах. Да, то есть однозначно существует что-то более ценное, что-то менее. Мы на практических занятиях, да, этим занимались. Была у меня такая летучая одна работа, но если мы, конечно, это делать не будем, то будет несколько других на все ваши работы почитать. Я просто предлагала, то, что мы все обязательно с вами пройдемте по указу президента, это однозначно. То, что вы наверняка на практических занятиях будете тоже его читать и обсуждать, это да. А вот расположить эти ценности, указанные в указе, в порядке их ценности для нас. И вы знаете, был очень интересный результат. То есть вот группа у меня писала эти работы, я просто им предложила, там их слишком много, чтобы не затруднять, я предложила просто взять 5-6, те, которые вот для вас являются самыми важными, и расположить их в определенные ракурсы. В масштабах одной группы, знаете, как разошлись мнения? То есть это действительно вот свидетельство того, о чем я вам говорила, что мировоззрение человека всегда уходит. То есть для кого-то, думаете, это очень просто, решить, что для вас более ценно, например, жизнь или честь и достоинство, патриотизм или, там, к примеру, права человека и свободы. Кстати, это ценность. Как нас там на Западе не упрекают, что мы права человека нарушаем, эта ценность присутствует в указе президента, даже как традиционная российская ценность. Поэтому, как я говорю, это, собственно говоря, и есть задача нашего курса. Ну, довести до вас действительно те сведения, которые в масштабах нашего государства ценности называются традиционными, и попытаться вас как бы, да, направить на то, что вы подумали, какие вы это на себя, что для вас является более важным. Это я вам просто некоторые категории перечислила, видите, их не так много. Да, государство, государственность, идентичность, мировоззрение, ценности. Ну, будут, конечно, еще некоторые категории, но вот эти ключевые. Это, конечно, ключевые категории, с которыми мы будем сталкиваться. А теперь давайте, значит, чтобы у вас было четкое представление о структуре, наш курс включает в себя 5 разделов. 5 разделов, они не подлежат, так сказать, какой-то замене или уявленности. Мы обязательно все эти 5 разделов с вами пройдем. Значит, первый раздел, он является таким наиболее свободным, я бы сказала, в плане содержания. И название его весьма абстрактно. Он называется «Что такое Россия?». Давайте просто зафиксируйте для себя, все равно эти разделы будут у вас на практических занятиях. Первый раздел называется «Что такое Россия?». Ну, маленькая вводная часть на тему, что такое наш предмет, мы уже об этом с вами говорили.
Что такое Россия?
А дальше у нас идет первый раздел, который называется «Что такое Россия?». Что такое Россия? Ну, представляете, там, не знаю, летучий опрос, каждому из вас, вот так вот говорят, что такое Россия, вот первое, что придет нам, да, Россия, страна, государство, родина. Что еще можно сказать? Да.
Какая символика?
А?
Символика.
Естественно, символика, общие сведения о ресурсах, территории, населения, административно-территориальном делении и так далее. Ну, в принципе, речь идет не о том, что эти сведения вам надо сообщать. Во-первых, при развитии современных информационных технологий решать человек эти цифры, достаточно просто еще раз констатировать действительно масштабность нашей страны, согласитесь, по территории, по населению, ну, конечно, по населению с чем сравнивать, с кем сравнивать, да, но все-таки, в общем и целом, конечно, бесспорно. Много национальных, много этнических, много религиозных, много профессиональных стран. Огромное богатство культур и разнообразие вот именно элементов культурной материальной культуры. Богатейшие ресурсы. Там по целому ряду первое место в мире, по добыче там целого ряда ресурсов. Сколько там у нас климатических зон? Я вернулась, тоже с этим все понятно. Сколько у нас часовых поясов? Сколько у нас административных территориальных ресурсов? Действительно, ну вот впечатляет. Даже вот та Россия, вот сегодняшняя Россия, потому что в разные эпохи российской государственности ее границы, конечно, менялись. Ну и, скажем, в советский период российской государственности это была еще более масштабная и мощная территориальная по населению и по этническому национальному составу культурного страна. Советский период это тоже период российской государственности, но как раз это и будет наше небольшое обращение к истории, когда мы все-таки с вами выделим некие периоды развития российской государственности. Но согласитесь, сегодня это тоже весьма впечатляюще. Действительно масштаб. Главное, конечно же, ее уникальное совершенно географическое, историческое и культурное положение. Между Востоком и Западом, между Европой и Азией. И там, и там всегда мы находимся. Вот эта теория «Парком сердца мира», не случайно она так была сформулирована и сформирована была эта идея. Поэтому, конечно, это совершенно уникальная страна, в которой вот посчастливилось нам всем. Ну, всем и не всем родиться, это уже другой вопрос. И кстати говоря, вот что такое Россия, отвечает на этот вопрос. В основном этот раздел вы будете прорабатывать на практических занятиях. И просто сразу я вам это расскажу, потому что наверняка по этому пути вы пойдете, это тоже будет вписано в программу. Предлагается обсудить вопрос о том, что такое Россия, не в плане перечисления цифр при всей масштабности, а по трем основным направлениям и моментам. Но это предполагает именно вашу активность, поэтому на лекциях мы этим заниматься не будем, а на практических занятиях мы будем. Во-первых, попытаться каждому из вас ответить на вопрос, что для вас есть Россия. Вся эта Россия. Или, я очень не люблю это выражение, но оно достаточно часто используется, так называемая малая Родина. Ну, Родина не может быть малой, большой. Ну, просто это некий штамп такой, который используется. Речь идет, конечно, о том месте, которое для вас является Родиной. Да, масштабом ли это России? Ну, я думаю, тут представлены разные, в общем-то, да, регионы, Москва, что еще, какие еще, откуда все?
Самара. Кубань.
Новосибирск.
Сколько у меня было групп всегда, вот даже группа одна, там 25-30 человек. И если у меня не вся карта России, то во всяком случае очень большое разнообразие. И это логично, естественно. Да? Поэтому вот как бы, да, что такое Россия через призму какого-то места, которое для вас является наиболее родным, дорогим, понятным, привычным. Второй момент. Ответить на вопрос, что такое Россия, через, скажем так, те знания о российской истории и современности, которые у вас есть, в плане ответа на один вопрос, какие в истории России, в вашем восприятии, были большие испытания и какие большие победы. То есть вот просто второй раздел называется, вот нет, вторая тема в рамках этого раздела «Испытания и победы России». И наверняка на практических занятиях вам предложено будет вот, да, озвучить с вашей точки зрения. Очень трудно для России, сколько было испытаний. Да и побед было немало. Будем надеяться, что еще и будет? Нет, хотелось бы, конечно, испытаний поменьше, а побед побольше, потому что они бывают в мире. Часто было одно связано с другим, потому что Россия, как правило, проходила через испытания, и часто к нашему, так сказать, удовольствию и радости завершалось это все победой. Но вариант выбор огромен. И опять же, это ваше индивидуальное восприятие. Вот зная все-таки в большей или меньшей степени историю России, какой бы вы назвали самое большое испытание? Это я не предлагаю вам делать сейчас. Это я вам просто говорю, что вы, скорее всего, будете понимать это практически заметно. И, наконец, последняя тема, правда, которую раздела, связана с понятием героев и героизма. Но не в смысле героизма обязательно в какой-то такой вот высшей форме. А я бы это сказала так. Кто бы для вас из людей являлся в какой-то степени символом? Это может быть историческое лицо, это может быть политик, военачальник, это может быть просто ваш родной человек, который для вас символизирует Россию. И повторяю, тоже очень разные бывают. Понимаете, кто-то рассказывает о Петре Первом, кто-то рассказывает о, там, не знаю, вроде у меня студент рассказывал о своем детстве. О его интересной жизни, да, для него это был символ России, Руки-Мужики. То есть мы пытаемся с вами обсудить, что такое Россия, вот так. Персонифицированно, через ваше личное восприятие, а не через перечисление каких-то фактов, цифр и так далее, так далее, так далее. Кстати,
прерываем с вами отношения и так далее.
это мои сейчас говорю, мои силы специфики вуза, особых отношений с европейскими партнерами с КТА не было. А я просто еще в других вузах работаю, где этих отношений было много. Вот приходит официальная бумага, мы разрываем с вами отношения, а потом звонят, так сказать, наши коллеги и говорят, мы вообще против, но извините, мы ничего не можем делать. Это к вопросу о том, что там политика является такой, которая разделяет все население, ничего подобного. Но, знаете, как предложение она пригласила, я не думала, что так все виды чего угодно на этих тетрадях, только не Россия. Это почему? Это что вообще говоря такое? И тут, да, я вспомнила, да, в советское время не было такого разнообразия тетради. Кстати, их наши все психологи говорят о том, что слишком яркие, особенно в младшей школе тетради, только отвлекают от учебного процесса. У нас были скучные зеленые тетрадки. Ну, не только зеленые, но в основном. Но таблица умножения на тетради в клеточку и гимн на тетради в линеечку на последней странице, это было всегда. Понимаете, вот когда это у тебя перед глазами постоянно, поэтому это очень хорошо. Но, так сказать, про символику, в смысле герб флага, я думаю, тоже рассказывать вам не надо. Все-таки последние годы с этим у нас как бы стало лучше. Да, то есть, по счастью, потому что, вы знаете, когда у меня сын, которому сейчас 35 лет, учился в школе, значит, это был, соответственно, конец 90-х, начало 2000-х годов. И когда он еще ходил в садик, я очень хорошо помню, как нас заведующая садиком позвала всех родителей и сказала, несмотря на то, что вы тут живете, выживаете в 90-х годах, будьте добры, детей своих проведите в Москве по всем центральным нашим основным, связанным с нашим государством местам, потому что стали проводить с детьми беседы, стали спрашивать, какая самая лучшая страна в мире. И в группе детского сада из 10 человек 7 сказали, что Соединенные Штаты Америки. Это не анекдот. Это я просто вам достоверно говорю, средние дети в 90-е годы. А это было понятно. Потому что, извините меня, из каждого утюга, то есть вы это время, по счастью, не заставили. А я очень хорошо это помню, да, как это было, что это Америка самая лучшая, великая, мы вот просто все вот мечтаем. Да, но я думаю, что современная молодежь фильмы 90-х не смотрит, но просто как-нибудь ради интереса, они легко узнаваемы, вот которые не снимали в конце 80-х, где-то начиная с 88-го, с 89-го года. Потоком пошли фильмы с очень похожим сюжетом. Значит, какая-то совершенно жуткая безнадёга или криминал, или какая-то серость в России, почему-то это показывалось очень депрессивно все, с какими-то дождями, с какими-то, значит, там, да, разрухами, безработицей. Ну и главный герой либо счастлива в Америку в конце уезжал и начинал там, так сказать, процветать и пальмы картинки, где он на лимузине где-нибудь едет, ну и с разными вариантами. То есть вот этот сюжет был очень, поэтому неудивительно. Что было так. Я безмерно благодарна сейчас заведующей этого детского сада, потому что, да, в 90-е приходилось выживать родителям. Нам было не до патриотического воспитания детей, правильно говоря. Я очень рада, что она нам немножко мозги поставила на место. Сейчас я думаю, что если бы обстоят дела у нас получше. Однако тетрадки получат Париж и что-то еще, как-то да. Ой, я поняла, что не до конца еще все проблемы решены. Второй раздел. Первый, что такое Россия? Второй раздел. Российское государство цивилизация. Российское государство цивилизация через черточку, через дефицит. Это еще одно наше понятие, которое мы как раз таки начинаем со следующей лекции. Я не буду вам рассказывать, что такое Россия. Российское государство цивилизация. Российское государство цивилизация. Повторяю, что такое Россия, я вам рассказывать не буду, если вы будете сами друг другу рассказывать на практических занятиях. Поэтому со следующей лекции мы с вами переходим вот именно к этой теме. Эта тема очень непростая. Вкратце скажу вам почему. Значит, ну, во-первых, все вы знаете, что такое государство. У вас же выбор, спроси вас, я уверена, что каждый из вас даже определение сейчас назовет, в той или иной степени по-русски, да? так далее, основные задачи и обеспечение там, да, благосостояния населения и прочее, 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 опора на монополию объединения силы. Государство – это политическая категория или политологическая, то есть это элемент политической системы. Если очень кратко меня бы попросили сказать без подробностей, без перечисления признаков, что такое государство, я бы сказала, что это вот форма политической организации жизни в обществе на данной территории данного населения. Это политическая организация, это разделение на управляющих и управляемых, когда управляемые делегируют полномочия управляющим. Вот как раз таки отставить собственные интересы, организовывать на данной территории в рамках данного социума жизни, во всех сферах жизни, начиная от экономической, заканчивая культурной, духовной. И как раз таки вот, государственная власть это делает путем, опираясь в том числе на систему права и на аппарат монополии на объединение сил. Есть признаки все прописаны государства, то есть государство всегда в обществознании выступало, повторяю, как элемент политической системы, как центральный главный политический институт. Эта точка зрения, конечно же, была сформулирована в учебе нового времени. Вы, наверное, знакомы с теорией общественного договора, как концепция происхождения государства. То есть есть такая устойчивая теория о том, как она возникла на определенном этапе развития человеческой цивилизации, да, и прочее. Это относительно нового времени, это европейская, вообще говоря, теория. А самая сильная школа в мире государственного правовечества – это немецкая. То есть наша в России существующая школа государственного правовечества в значительной степени опирается на европейскую и, в частности, на немецкую, как и во всем мире. То есть государство – это элемент политической системы. И, как вы правильно совершенно сказали, основной компонент принадлежности государства является гражданство, самым близким критерием. И, собственно говоря, считается, что государство, альтернатива государству реально в нашем будущем не особо просматривается. Считается, что по мере развития человеческой цивилизации ряд общественных объединений и образований они пришли к образованию государства исторических структур, государства сложились, государства являются акторами и участниками международного процесса сегодня, больше или меньше степени, сколько у нас сейчас имеет государств, у нас нет, много это значит, я сама не знаю.
Давно.
экономического плана, или, как это называют, государство нации, правда, не очень хорошее название, потому что когда мы говорим государство нация, сразу возникает контекст, что это государство связано с одной национальностью. Это не так. Государство нации тоже могут быть много национальными. А есть государство цивилизации. Мы рассматриваем во второй разделе нашего курса с вами Россию, именно как государство цивилизации, знакомимся с этой теорией. Попытаемся ответить на вопрос, почему Россия может считаться государством цивилизации, какие еще государства в мире могут носить такой статус. Степень дискуссионности является или не является Россия государственной цивилизацией, у нас тут тоже минимально. А то это увлечение, что концепция внешней политики Российской Федерации, а в 2020 году, в редакции 2023 года, написано, что Россия – это государство цивилизации. Конечно, это конституция, но очень серьезно критичный документ российский. То есть мы на то состояние себя за государственной цивилизацией будем объяснять, почему, да, и как, и что в связи с этим можно сказать. Так, что происходит? Можно, ну давайте вот так. Теперь собирайся. Третий раздел нашего курса. Дорога в российское государство цивилизации. Третий раздел. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации. То есть раздел второй. Мы будем рассматривать понятие государство, цивилизация. В разделе третьем мы будем говорить о российском мировоззрении и ценности. Значит, что это за российское мировоззрение? Потому что мы сегодня с вами говорили о личностном мировоззрении. Российское мировоззрение как раз является прямым следствием, вытекающим из концепции государственной цивилизации. Потому что авторы концепции государственной цивилизации утверждают, что вот этим самым цементирующим моментом, объединяющим людей, относящихся к государственной цивилизации, и отождествляющих себя с государством цивилизации, является вот эта самая общая смешность идей и ценностей. И именно они лежат в основе того, что мы называем российским мировоззрением. То есть может быть мировоззрение личности, может быть мировоззрение группы, а может быть мировоззрение цивилизации, масштаба государства. И если это возможно, нам необходимо выяснить, какие ключевые идеи могут быть положены в основу российского государства цивилизации сегодня. Есть еще один момент. Дело в том, что любое государство нормально функционирует, развивается и сохраняет и укрепляет собственную государственность тогда, когда в его основе лежат какие-то идеи. То есть есть какая-то система идей, базовых ценностей, которые разделяют все люди, относящиеся к этому государству. И для любого государства обычно вот такой системой идеи является идеология. Идеология – это тоже экологический термин. Например, в основе китайской государственности лежит, да, коммунистическая идеология, опирающаяся на традиционные, в общем-то, ценности китайского общества. Идущие еще от Конфуция, идущие еще от Римейшина. И это и есть система идеологии. В любом государстве, ну, в основе очень много европейских стран, как вы думаете, какая лежит, собственно говоря, система идеологии? Это либеральная идеология. Это идея о приоритете первенства прав человека, о свободах и так далее. Доведенная, правда, иногда до абсурда, но это идеология. То есть это базовая система идеи ценностей, которые выступают в маркетинг в лучшую очередь. Если ты разделяешь эти ценности, значит, говоря, не часть этого мира. В курсе, почему Россия не может быть идеологией? Почему мы сейчас без идеологии оказались? Нет? Потому что первая статья Конституции 1923 года запрещает в России любую идеологию. что почему так важно было как можно быстрее расправиться, убрать из сознания людей элементы коммунистической идеологии. Не потому, что она была какая-то там злобная, жестокая, утилитарная и прочее, и нужно было быстрее людей от нее освободить, а потому, что она, вообще-то говоря, очень-очень привлекательна. Коммунистическая идеология, она реально обладает определенной привлекательностью. И есть у нее такая особенность, может быстро завоевать сердца и молитвы. Не зря же в мире по-прежнему она весьма популярна. В разных, так сказать, регионах по-разному. Мы обязательно с вами о ней поговорим. Это часть огромная этапа нашей государственности. Когда основной идеологией была коммунистическая, это весь советский период. Мы обязательно должны с вами ее рассмотреть, чтобы было с чем сравнивать. Поговорим обязательно на данном этапе. Ну вот, статья 93 года, мало того, что она запрещает идеологию, она и была защищена по праву, потому что Конституция 93 года, она, конечно, как вам сказать, едва ли частично утратила суверенитет была России. Ну, там была статья о приоритете международных законов над российскими, да? То есть вот все те вещи, которые были приняты в Конституции 93 года, при том, что основной ее текст как раз отвечал интересам развития российской государственности. Но были нюансы, которые были поправлены поправками 20-го года. То есть вот то, что там в современных условиях нужно было подкорректировать в интересах укрепления российской государственности, было сделано, а вот идеологию вернуть было нельзя. Потому что в этой же статье было прописано, что эта статья не может быть ни дополнена, ни изменена, без полностью при принятии новых решений.
Ну, а даже сейчас мы можем, там, грубо говоря, собрать какой-то референдум или еще что-то, чтобы...
Не только через принятие новой Конституции, да? То есть только так. А новую Конституцию нецелесообразно, тем более в современных условиях принимать, когда, так сказать, существующая, она, повторяю, отвечает в общем и целом развитию российского государства.
Там должны быть абсолютно неидентичные законы предыдущие.
Нет, они могут в какой-то степени повторяться. А, кстати, как правило, одна конституция гражданского будет. Да, но просто сам масштаб – это, конечно, работа конституционной комиссии.
А что решать просто изменить?
Представляете себе процесс? Что это такое? Значит, это чисто юридически. Это работа конституционной комиссии, это как минимум у нас демократическое общество, это референдум, да, и соответственно подразумевается, что должно быть это продиктовано очень серьезными обстоятельствами. Я думаю, что в 2020 году решили вот обойтись нормально, так сказать, да, вот таким процессом поправки, кстати, тоже весьма масштабный. А вы не помните, слушайте, это было у нас уже 10 лет назад, вам было сколько? Лет по 15? Нет, вы, наверное, не очень хорошо помните этот процесс. Вот эта волна, которая была по поводу, у нас такая еще многие там издания и субъекты не были объявлены в киноагентах. Помните, какая была массовая волна в этих
поправках? Конечно.
Какой был вопрос? Какие собирались люди, которые агитировали за эти поправки? Всячески были поправки, это только поправки. А вы представляете, если было заявлено на принятие новой конституции? О, сейчас бы все потерли руки и сказали, вот он этот, как это там. Морга кровавый, да, он из институции, он сейчас опять империю будет устанавливать и так далее. Нет, это все очень непросто. Да и не было, повторяю, такой необходимости, потому что институция 93 года, она в общем и целом текстуальна. Кстати, может быть, за семинар читаете
институцию?
Тоже, кстати, не лишь было бы. Не такой, это очень сложный и огромный пример. Познакомиться с этим точно не мешает, тем более в рамках нашего курса.
Просто это выглядит так, что государство само себе создало. Да, это оно само себе усложняет.
Да не то, что нет, а как и есть, это понимаете, задача была. Что такое государство? Это подрыв на основу государственности. Ну, собственно, так это значит было. Ладно, это отдельная история. У меня очень помню, в прошлом семестре был хороший доклад, я нашла студентами, там же несколько работало конституционных комиссий альтернативных. И как там потом вынесли
которые... Все на тебя выпадет.
90-е годы это были вообще шарики. Даже я бы сказала, его очень тяжело украсть. Кстати, мне иногда жаль, даже наши, как президент выражается, замужем партнеров, почти все у них уже срослось. Знаете, как вы сейчас заметили? До сих пор успокоиться не могут. Почти уже все хорошо. Я помню этого нашего министра иностранных дел секретного Кузырева Андрея, который вот так вот согнувшись стоял в полупоклоне перед приезжавшим к нам, да, стоящим
за его глазами.
Ну, то есть, сложные были времена. Итак, идеология у нас будет не выше. Но согласно концепции государства и цивилизации, цивилизация, оно и не нуждается именно в идеологии, как элемент политической системы и политического сознания. Вполне в основе может лежать ценностная система. Отсюда попытка сегодня разработать системную модель российского мировоззрения, это, ну, как вам сказать, системная модель мировоззрения, это такая идеология для государственной цивилизации. Хотя я, конечно, сказала вещи, это не очень может быть корректными. Ну, чтобы вам было понятно, о чем идет речь, да? То есть вот у нас есть государственная цель, есть государственная цивилизация. Основой государственного всегда вступала и есть идеология, которая все-таки в основном является элементом политического сознания. В идеологии все-таки в основном идет речь о власти, о политике, да, о власти и так далее. А вот как раз-таки в основе государственной цивилизации лежит более емкая часть, которую мы называем мировоззрением или системой мировоззрения, которая включает в себя компоненты политические, наряду с все-таки акцентом на культурно-духовные ценности, объединяющие людей. То есть попытка на сегодняшний день разработать системную модель российского мировоззрения направлена на укрепление вот этой самой теоретической основы российской государственности, ну, вот в том виде, в каком она есть. И об этом мы с вами будем говорить. Я расскажу вам, что на сегодняшний день предлагается. Да, и вот у вас будет возможность это обдумать, обсудить, что бы вы давали, можно будет, так сказать, да, сделать предложение и так далее. Обязательно сравним с вами разные экономические системы, разные там российские государственности, и то, что предлагается сегодня. Я одну из лекций хочу этому посвятить. Вот. Прямо, понимаете, я как представлю себе, что мне это мело надо себе писать, у меня прямо всякое желание пропадает это делать, а это надо увидеть зрительно. Поэтому, ну, хотя бы да, сделаю. Просто обычно слайд показывается, все все видят. Так, значит, четвертый раздел. У нас мы уже завершаемся, четвертый раздел нашего курса. Политическое устройство России. Политическое устройство России. Кстати, самый, ну, в чем-то простой, не хочу говорить скучный, но здесь вот как раз каких-то дискуссий, полемик, инноваций особо нет. Это просто еще раз проговорить, да, каково политическое устройство России. Какая у нас система власти, органы власти, ветви власти, кто за что отвечает, кто принимает политические решения. Я думала, вот
так
же вам лекция, на этот раздел посмотрите. Да, да, вы и знаете, подавляющее большинство. Не в курсе, как у меня было название классики, но читать не очень в курсе. Ну, просто еще раз говорю. Пятый раздел, завершающий. Вот. У нас теперь раздел называется так. Вызовы будущего и развитие страны. Вызовы будущего. И развитие страны.
Включается в
туалете. Ну, как вы видите, это третий раздел. Ну, как минимум, если мы говорим о вызовах, это, во-первых, вызовы глобального характера. Те вызовы, которые стоят перед человечеством вообще, они
существуют.
В основном, они связывают с развитием информационной технологии. Любимая вещь, которая иногда в обсуждениях используется в первых временах. надо.
Что?
Да, поставили машину. Ну, и во-вторых, это, конечно, уже именно сюда. Очень сильно я сомневаюсь, что многополярный мир. Как-то там с энтузиазмом ставить еще со мной замещать то, что завершишься. Будет прям так дискуссия. Это, к сожалению, только пока надежды за есть некие тенденции, потому что это может произойти. Но в общем, очень и очень еще нам, так сказать, долго это делать и формировать, если мы так уверены. Кстати, вот не нужно было бы обсудить, а вы бы в каком-то последнем мире, вот на полях, когда у нас сектор Запада где-нибудь строит хорошо эту модель, к примеру. Я не сомневаюсь, что есть люди, которые бы это
получили.
Почему? А потому что у нас полиса другого нет пока, у нас только нет. И полярный мир, когда было две модели, две системы, советского века. Ну и вот насчет штука полярного, да. Лет 10 уже об этом идет речь, но пока, так сказать, наш, так сказать, центральный пояс, он не собирается в своей позиции задавать. Ну вот об этом поговорим. Так, значит, на сегодня у нас все. Пожалуйста, все. Ребята!